Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия Месопустного четверга протоиереем Александром Шаргуновым. Далее час писателя с Еленой Чудиновой. И завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий».
Прослушайте наше объявление.
В этом году в агентстве недвижимости «Держава» на отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Масленица» на ВВЦ в павильоне 69. На выставке вы сможете приобрести иконы, книги, фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду. Фермерские хозяйства и подворья монастырей привезут натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке с 24 февраля по 2 марта на ВВЦ в павильоне 69, проезд до станции метро ВДНХ. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! Приглашаем вас посетить выставку-ярмарку «Великий пост». На выставке вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 18 по 24 марта в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне 11. До выставки будут ходить бесплатные автобусы от метро «Сокольники».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 66-е зачало, глава 15, стихи с 1 по 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. В Евангелии от Марка Пилат впервые появляется здесь. Однако нет необходимости его представлять. Всякий христианин, когда бы он ни жил, знает это имя, связанное с крестной смертью Господа. Оно вошло даже в символ веры Церкви. Возвещая ученикам о своих страданиях, Господь говорит им, что будет предан язычникам. Для исполнения смертного приговора требовалось официальное одобрение римского правителя. После восхода солнца Синедрион собрался во второй раз, чтобы привести к Пилату того, кого они осудили на смерть на ночном совещании. Ведь правителей не будет среди ночи. Они связали Христа, чтобы вести его как пленника. Христос был связан, чтобы сделать легкими наши узы, и чтобы мы могли, как Павел и Сила, петь в узах. Мы должны вспоминать об узах Господа нашего Иисуса Христа, как связанные с Ним, с тем, кто был связан за нас. Они вели его по улицам Иерусалима, на позор всем после ночного глумления над ним. Они вольно предали того, кто был славой Израиля, тем, кто был игом Израиля. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Господь не говорит ему ни да, ни нет. Он как бы говорит: «Я мог бы назвать себя царем иудейским, но ты прекрасно знаешь, что смысл, который мои обвинители придают этим словам, не имеет ко мне никакого отношения. Я не политический революционер. Царство мое – царство любви и истины, не отсюда». Эти слова «царь иудейский» несколько раз звучат в устах Пилата. Воины употребят их, глумясь над Христом, и они будут начертаны на кресте, как причина его осуждения. Но сам Господь никогда не называл себя так, и Евангелие дает здесь такое именование впервые. Римский прокуратор ничего не понимал в рассуждениях иудеев о Мессии и Сыне Божьем. Чтобы добиться от него утверждения осуждения, надо было убедить его, что Господь представляет политическую опасность для оккупационной власти. Царь иудейский – это и есть в каком-то смысле Мессия в понятиях язычника. Он не знает, что говорит. Как и Каиафа, сказавший, что лучше одному человеку умереть за весь народ, чем всем погибнуть. Слова Пилата как бы невольно прозревают будущее, когда множество язычников, в том числе правители и цари, принесут поклонение Господу. И первосвященники обвиняли его во многом. Нечестивые священники обыкновенно становятся хуже всех людей. Самое лучшее делается самым худшим, когда развращено. Эти священники были неистощимы в своих обвинениях, но Господь ничего не отвечал. Бывает молчание красноречивее всех слов, ибо молчание может сказать то, что не могут выразить никакие слова. И бывает молчание, когда сказано все и нечего больше сказать. Страшно это состояние человека, когда даже Христу не имеет смысла с таким человеком говорить. От такого бесчеловечия избави нас, Господи. Пилат предлагает народу освободить Христа, согласно обычаю отпускать одного узника на всякий праздник. Народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Пилат понимает, что первосвященники предали Христа из зависти. Нетрудно было увидеть, что причиной взятия Христа была не его вина, а его добро. Пусть народ попросит его освободить Христа, и он с готовностью, но там был другой узник, Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа против римлян совершили убийство. Очевидно, он был популярен в народе, и не исключено, что толпа как раз собралась с намерением требовать его освобождения у Пилата. Когда эти люди увидели, что Пилат хочет освободить Христа, а не Варавву, они пришли в неистовство. Для первосвященников и не надо было большего желать. Они возбудили народ не отступать от своего. Мы слышим единодушные яростные крики толпы, требующие предать Христа смерти, распять его. Пилат потрясен, видя, что все хотят освобождения Вараввы. Он пытается противостоять, как только возможно. Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Но они опять закричали: «Распни его!» Когда Пилат противился им, какое же зло сделал он, они не удосужились ответить ему, но еще сильнее закричали: «Распни его!» Согласно иудейскому закону, обвиняемый в богохульстве должен быть побиваем камнями. Но первосвященники меньше всего хотели сделать из Господа мученика веры, и потому добивались его распятия, как политического преступника. Они не сомневались, что Пилат вынужден будет уступить напору толпы. Все ухищрения сатаны направлены на то, чтобы вначале очернить Христа и его церковь в глазах народа, а потом уже расправиться с ними с помощью того же народа. Наш Господь, принося себя в жертву за грехи многих, становится жертвой ярости многих. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Желая утишить злобу иудеев, Пилат предает им Христа на распятие. Вначале он подверг Господа бичеванию, надеясь, что это удовлетворит их. Он не собирался распинать Христа, но дошел до этого. Кто способен убедить себя, что можно наказать невиновного, постепенно сможет убедить себя, что можно и распять его. В течение всей своей истории каждый народ и все человечество будет делать выбор между Христом и Вараввой, между царем мира и человеком беззакония, между узким путем следования заповедям Божьим и широким свободой от них. То, что дано было пережить нашей церкви в минувшем столетии, в преддверии времени торжества Сына погибели, которому многие поклонятся ради ложных знамений, а также из-за страха и выгоды. Но Господь, предающий дух свой в руки отчие, убьет его дыханием уст своих и прославит верных.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих!
Дмитрия, Ольги, Михаила, Людмилы, Ирины, Андрея, Нины, Романа, Натальи, Вадима, Марии, Николая, Антонины, Петра, Валентины, Иулии, Валентины, Алексея, Михаила, Василия, Нины, Ефросинии, Татьяны, Тамары, Дмитрия, Ольги, Анны, Татьяны, Нины, Юрия, Валентины, Ольги, Натальи, Леонида, Татьяны, Екатерины, Марины, Ираиды, Татьяны, Александра, Юлии, Вероники, Елизаветы, Евдокии, Иулии, Василия, Евгения, Веры, Анатолия, Юрия, Соломона, Натальи, Григория, Натальи, Пелагея, Артемия, Александра, Светланы, Таисии, Ярослава, Нины, Георгия, Елены, Анастасии, Владимира, Елены, Симеона, Иерея Георгия, протоиерея Александра, протоиерея Олега, Константина, Анны, Михаила, Ильи, Марии, Аллы, Таисии, Антония, Елены, Марии. Субтитры сделал DimaTorzok.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Глас восьмой.
В эфире «Радио Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». А Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю сегодня мой интереснейший разговор с Дмитрием Петровичем Абрикосовым, потомком знаменитых Абрикосовых. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И вот мы говорили в прошлый раз немного о купеческом сословии, незаслуженно оклеветанном, незаслуженно незнаемом нашими современниками. Коснулись очень интересных тем, ну, в частности, того, что деятельность купеческого сословия была приостановлена на 7 десятилетий. Да, конечно, жизнь продолжалась, никто не прожил это время зря, но, тем не менее, очень многое было потеряно страной. Даже, может быть, вот не людьми, а именно страной. Тем, что людям не давали возможности печься о ее благе. Потому что, прежде всего, глубокий патриотизм отличал наших предпринимателей. Вот мне хотелось бы, Дмитрий Петрович, немного поговорить о патриотизме этого сословия.
Да, вы знаете, но я хотел бы опять-таки вернуться к тому, чем закончила, о живой истории. Она может показаться мертвой и заскорузлой, как говорят некоторые специалисты, только в том случае, если либо мы ничего не знаем по тому, как было устроено на самом деле, либо хотим лгать. Вот только в этом случае наша история, то, что у нас за плечами, для кого-то может показаться мертвым. На самом деле это очень живая тема. Так вот, с точки зрения патриотизма, почему патриотизм в понимании, в частности, купечества, не был мертвой темой при существовании вот этих самых династий купеческих и прочее? А очень просто. А богатство страны заключалось в богатстве ее населения. Основные финансовые средства находились в руках не государства, а людей. Например, когда Наполеон Бонапарт объявил войну России, вернее, пересек ее границы, колоссальная армейская, на тот момент мощнейшая военная группировка нарушила покой нашей с вами Родины, государь-император прибыл в Москву, собрал все активное население в благородном собрании. Там были представители дворянского сословия, там были представители купечества, промышленники, мещане, городские жители. Там не было никакой разницы по, так скажем, происхождению и принадлежности к сословию. Все стояли рядом с монархом, с главой государства. Никаких рамок не было, никаких проверок документов. Пришли, потому что в лицо людей узнавали. Так вот, государь-император обратился с одной простой мыслью. Меня она потрясла, например, когда я понял, о чем эта мысль говорит. Он обратился к москвичам, гражданам, проживающим в Москве и, скажем, сегодняшним языком, в московском регионе, с мыслью, что на нас движется армия Наполеона, он будет завоевывать первопрестольную как символ страны, и нам нужно ее оборонять. Оборонять нам нужно ее, нам нужно обмундировывать армию, закупать вооружение, отливать ядра и пушки. А денег-то в казне не было. Это все делали частные граждане. Москвичи собрались деньгами, профинансировали свою защищающую их армию, обмундировали ее, пошили одежду для солдат, отлили пушки и ядра, и вот чем было, тем и защищались. Вот я понял, что государь-император не обладал тем институтом финансовым, который позволил бы ему, с одной стороны, направлять эти денежные потоки, как мы сегодня скажем, куда ему заблагорассудится, а с другой стороны, он вынужден был обращаться к населению в определенные вот подобные трагические моменты с тем, чтобы мы все вместе сплотились и показали, что мы патриоты, вынули из кошелька деньги. И там есть отчеты. Кто сколько вносил денег на оборону Москвы, кто сколько вносил, там, скажем, имущество на это, кто-то вообще полностью продал все свое дело и передал все деньги на оборону. Было собрано огромное количество денег. И вот поймите, деньги были не отняты у населения путем там налогов, невыплаченной зарплаты, ну, я не знаю,
облигации,
да, недополученные прибыли,
добровольно-принудительных.
А наоборот, он обратился к своим согражданам, которыми он руководил по рождению как император, и сказал, надо собрать деньги, надо спасать страну. Люди собрали деньги, отозвались и спасли страну. Вот это принципиальная разница между тем, что было тогда, и так было и на 17-й год. Вспомните, как строили Пушкинский, нынешний Пушкинский, а при его открытии имени Александра III музей изобразительных искусств. Люди собирали всем миром. Вот
но
это
Нечаев,
была...
Мальцев, это известно всем, кому
но
известно
не только,
имя
там
Цветаева.
И Абрикосовы, там целый список. Кто построил Московскую консерваторию, куда мы все ходим наслаждаться музыкой? Ее построили... Московские любители исполнительского искусства. Известен список, кто купил мебель в большой зал, акустическую мебель, там непростая, а очень специальная. Кто подарил орган серебряный, фон Мэк, заказал за огромные деньги во Франции этот орган и прочее, и прочее. Это все были деньги тех, кто хотел слушать в Москве музыку. Это были деньги членов московской, сейчас я не буду врать, скажу точно, московского отделения императорского русского музыкального общества. Это была общественная организация, объединяющая тех, кто хочет учить своих детей музыке, ходить в концерты, приглашать профессуру на обучение детей. Там были квартиры в этом здании. И вот, соответственно, сколько собрали, столько и построили.
Я уже не говорю о Третьяковской галерее.
Да, но это дар. Это немножко другая история, это дар. Но, тем не менее, опять-таки, государство – это граждане прежде всего. Основы гражданского общества – это граждане прежде всего. Это не государство и аппарат, скажем так, чиновничий, который распоряжается 90% всех финансов, которые наша страна зарабатывает, а это граждане, которые распоряжаются всеми финансами, которые наша страна зарабатывает. Мы должны сами зарабатывать и приносить ту лепту, которую необходимо для выполнения тех или иных социальных, экономических и прочих задач. Вот тогда это будет гражданское общество. А то ощущение такое, что есть некая группа лиц, которые сидят за столом и режут, делят пирог. Я не говорю, хорошо они это делают или плохо. Может быть, и очень хорошо, и дай бог им помощь. А есть огромное количество людей, которые стоят вне этого стола и просто смотрят, что упадет, какие крошки перепадут. Неправильная конструкция организации общества. Но это опять-таки производная от прошлой формации, вот этой большевистской, где государство решало все, где люди были лишены собственности. Самая главная утрата в советское время – это утрата института частной собственности. Ведь большевики первыми декретами сделали то, что отменили институт частной собственности как таковой.
В связи с этим у меня вопрос, который лично для меня очень болезненный, потому что абсолютно нерешенный. Что вы думаете о реституции?
Ну, я о реституции не столько думаю, сколько я уже сделал, и как бы сколько сделал. Я считаю, что действовать необходимо правовыми методами. В 1991 году была зарегистрирована с моим участием общественная организация «Российское купеческое собрание», которое объединило потомков уцелевших купеческих родов. Мы, как общественная организация российского масштаба по Брежневской конституции, имели право законодательной инициативы. То есть мы могли подать проект закона на рассмотрение Съезда народных депутатов и Верховного Совета народных депутатов РСФСР. Мы такой проект закона о реституции разработали, причем я не сторонник категорических решений любых вопросов, я сторонник конструктивного, скажем так, эволюционного развития нашей страны в любом виде, в любой форме. Закон был декларативный, закон прежде всего признавал факт лишение права собственности без судебного решения незаконным. Любое распоряжение, декретное или какое угодно другое, не может лишить человека права собственности, потому что жить тогда негде, жить тогда не на что, а в нашем климате жить на улице невозможно, мы не в Индии, климат у нас тяжелый и серьезный, поэтому нужен дом, а для того, чтобы дом нужно содержать, нужно иметь его в собственности, это очень понятные вещи всем. Так вот, в этом законе декларативном было прописано, что государство не имеет имеет право решать подобные вопросы без судебных органов, что любые нарушенные права в отношении собственности должны быть компенсированы государством любой формой. Никто не говорит завтра все раздать то, что было. Что-то сломано, что-то уже, к сожалению, ну тогда этого не было, сегодня это факт, приобретено законным образом другими владельцами. Ничего страшного, дайте преференции, дайте возможность тем, кто хочет начать свое дело, получить какой-то пониженной ставкой кредит. Учтите наши права. Мы, российские граждане, которые наши семьи внесли огромные лепты в формирование гражданской жизни общества, и если кто-то хочет назваться и принять на себя ответственность за свою семью, за свою фамилию и возродить свое дело, поддержите хотя бы. Вот такого рода декларативный легкий закон был продвинут мною лично в приемную Верховного Совета, он был зарегистрирован, его рассматривали, у меня есть ответ из Верховного Совета, но это все дотянулось до 93-го года, после чего, как мы знаем, советская власть закончилась, и началась уже думская работа, мы работали с партиями, с ЛДПР, в частности, например, она единственная поддерживала эту инициативу, но так все дело и заглохло. Вопрос не был разрешен на законодательном уровне, но, что надо ясно понимать, поверьте, не за себя я борюсь. Я как раз борюсь за то, чтобы создать климат в стране, который позволил бы привлекать частные инвестиции. Что такое частные инвестиции? Это частные компании, семьи, заработавшие деньги на протяжении столетий, хотят внести в развитие своего бизнеса в России эти свои деньги. Гарантии этому внесению и сохранности этих денег, прежде всего, закон о реституции. Если вдруг случайно кто-то нарушит их права, они будут знать, что есть закон, который гарантирует сохранение их права собственности на эти капиталы.
Ну что же, вот лично для меня вы немного разрешили этот вопрос, потому что я слышала о том, как проводилась реституция в Прибалтике, и у меня было чувство сильного отторжения.
Неправда. Я вам хочу сказать, что в Прибалтике никакой гражданской войны не возникло, никаких проблем не возникло. Нам показывали Вию Артманы, которые там из какого-то дома на какую-то дачу выселили. Все это неправда. Я был и в Прибалтике, я бывал и в Чешской Республике, когда там проходила реституция. Никакого отторжения. Понимаете, когда вопрос решается на основе права, право неотъемлемо, право дает Господь, право собственности. Посмотрите Евангелие. Во всех тех историях, во всех тех притчах, которыми Господь учил своих учеников, постоянно фигурирует право собственности. Вспомните, да? Хозяин виноградника оставил в управлении виноградник, убыл куда-то, и вот попросил, чтобы ему выплатили. Там я не буквально цитирую, но смысл в этом. Тот, кого он оставил распоряжаться своим собственным виноградником, не выплатил, а когда послал он человека, человека убил. А когда послал он своего сына, сына убил. То есть прямые аналогии. Собственность – это ответственность. И нельзя человека лишать ответственности за то, что он создает в процессе своего труда. Это очень принципиальный вопрос.
С этим я абсолютно согласна, но вы, значит, исследовали вопрос реституции в Прибалтике, и вы знаете, вы уверены, что все-таки это было преувеличено?
У меня есть конкретная информация. Значит, в случае реституции доходного дома, в котором проживало там, ну, условно говоря, 16 квартир, старый доходный дом, дореволюционный, но до 40-го года построенный в той же Риге, да? Значит, там есть жильцы, которые снимают эти квартиры, они все равно платили арендную плату государству. Теперь дом переходит в частные руки потомка или буквально уцелевшего, там у них маленький временной разрыв был, слава богу, собственника этого дома или потомка того, кто его построил до советской власти. Закон регулирует их отношения. В течение 10 лет новый собственник не имеет права изменять ту плату, которая получала за квартиру государства. В течение 10 лет человек, который снимает квартиру, у него остаются те же арендные отношения, но только с собственником. Я приезжал в Прагу, например. В Праге такой же точно закон, тоже 10 лет. Никто не имеет права менять размер платы. Но при этом у собственника заботы лифт сломался, крыша протекла, канализацию надо менять и так далее и тому подобное. Собственник закладывает это имущество в банке, ремонтирует лифт. И я спрашивал, собственно, тех, кто живет в квартирах, то есть арендаторов. Они говорят, мы в восторге. У нас заработал лифт, у нас починили канализацию, нам сделали новую крышу. Мы снимаем и в дружеских отношениях с собственником. Наконец мы увидели, кто нам сдает квартиру.
Откуда же в таком случае взялась вот эта дезинформационная волна? Вот видите, до меня каким-то краем донеслось.
Она взялась от того, что те, кто у нас, так скажем, регулирует данные вопросы, был не заинтересован в том, чтобы имелось позитивное впечатление. Там нет ни одного негативного случая, нет никого, кто каким-то образом пострадал от этого. Поверьте мне, это факт.
Верю.
Абсолютный факт.
Никаких слово Абрикосова нет. Верю.
Нет, этого просто быть не может в принципе. Потому что любой собственник, понимаете, ну вот возьмем Париж, например, да? Любая мечта советского человека, именно советского, не русского, а советского человека, вот увидеть Париж и умереть, непонятно от чего, но тем не менее. Значит, даже в фильме это, вы помните, такое было название. Так вот, в Париже 80% всех квартир всегда сдается в наем. Собственников квартир в Париже очень маленькое количество. То есть люди в основном живут, снимая жилье в городе. Это правило, это правда. Я там жил, работал, очень хорошо это знаю. И никого это не напрягает. Зато вы можете прийти и сказать хозяину, у меня течет крыша или у меня плохо работает санузел, почему это я должна ремонтировать? Это ваш дом. Я плачу вам аренду. Поменяйте мне унитаз, сделайте мне ремонт. Совершенно другая система отношений.
Так или иначе, в Прибалтике реституция была проведена, а у нас, вы говорите, что вот эта инициатива
никто
была
притушена. Никто из советских граждан русского происхождения, которые там и гражданство не получали, и в реституции не участвовали, никто из них не вернулся на родину. Никто из Прибалтики не вернулся в Россию. Вот я бы, например, считал, что там было бы так плохо, все бы побежали бы домой. Вот я был бы за то, чтобы русские возвращались на территорию своей исторической России и восстанавливали хозяйство, и жили здесь, и строили, и работали. Нет, все прибалтийские русские, а, например, в Риге размещался гарнизон, и в основном все солдаты, которые заканчивали службу при советской власти в Латвии, все оставались на территории Латвийской Республики. И я часто гулял по Риге и слышал разговоры, там типа вот у нас уже капусту заквасили там в Рязанской области где-то, а мы еще не квасим тут и так далее. То есть я считаю, что рязанским надо жить в Рязани. Я очень люблю Рязань. Я считаю, что у нас старое, очень красивое государство. И я никуда ехать не собираюсь, никуда эмигрировать не буду. Я живу у себя на родине. Это мой дорогой мне кусок земли. И я хочу здесь, чтобы мои дети жили. Не дай бог, кто-то куда-то уедет. А вот так вот бежать в чужую страну, зачем? Зачем жить в Риге, имея прекрасную Рязань? В чем проблема?
Ну, люди, видимо, не доверяют. Если бы они доверяли нынешним российским властям, они бы с удовольствием переехали в Рязань. У меня такое ощущение.
Мне кажется, что даже и программа возвращения своих граждан – это тоже важная задача. Мы немножко уклонились от купеческой тематики.
Давайте к ней вернемся и поговорим немножко. Знаете о чем? О купеческой чести. Вот в свое время на меня произвела фантасмагорическое впечатление история Сергея Четверякова. О том для наших слушателей, вам-то она, конечно, известна, но для наших слушателей я ее в двух словах расскажу. Четверяков старший разорился. Те, кто вкладывал деньги в его дело, потерпели большие убытки. И вот мы все читали в детстве роман «Граф Монте-Кристо» о том, как купец хочет разориться от того, что он ввел в убыток людей. Но тут, правда, выныривает из-за угла добрый Монте-Кристо с мешком денег, всех спасает. У нас старого Четверякова никто не спасал, он застрелился. Да, грех, страшный грех, но он оставил завещание сыну. Он сказал ему: «Восстанови честь моего имени. Вот для меня другого выхода нет, а ты посвяти этому жизнь». И Четверяков вспоминал, что все уже забыли, прошло больше 2 десятилетий, все уже забыли о том, что Четверяковы им должны. «Не забыл только я», — пишет с четверяков. И вот либо тем, кому четверяковы были должны, кто потерпел по их вине убытки, либо их потомкам, он нашел всех через сыскные бюро, через газеты, и уже в 20-м столетии все получили компенсацию, справедливую, соответствующую потерям. Вот почему же, почему вот это вот хамское отношение к купеческому сословию в литературе, которая преподавалась в наших школах, вот это вот ёрничанье, которое сквозит у Чехова, что там надо шляпу, а то не по роже же определят, что я первогильдейная. Почему вот это вот темное царство? Как этот морок был на наше общество наведен, что в реальной жизни мы имеем четверякова, двоих четверяковых, отца и сына, людей чести, а в представлениях мы имеем темное царство?
Вы знаете, но прежде всего я хочу сказать следующее, что ничего не было чудесного в этом. Это очень красивая история с точки зрения, опять-таки, живой истории, да, она живая, она очень красивая, она говорит об ответственности, опять-таки, я все время к тому же возвращаюсь, ответственности за свое имя, за то, что ты живешь на земле, за то, что ты сын своих родителей, это ответственность прежде всего. Так вот, но дело в том, что российское предпринимательство, это было сословие, которое, как я уже ранее рассказывал, зародилось в крестьянстве предприимчиво. И переходила в город, начинала торговать, потом занималась развитием промышленности. Дворянство, которое было более высоким сословием, и которое было служивое военное дворянство, которое обеспечивало развитие России как государства, вот эти семьи дворянские, наблюдая за развитием новой прослойки, очень влиятельные. Их никто не ограничивал в их влиянии. Но те, кто наблюдал и кто призван был направлять какие-то, скажем так, векторы развития, они формировали атмосферу в обществе, которая не позволяла нечестным людям процветать, не позволяла. Прежде всего, в 1785 году, например, было создано Московское купеческое общество. Общественная организация, объединяющая предпринимателей. Устав этого общества надо посмотреть. Везде только речь идет о чести, о достоинстве, о необходимости объединять усилия внесения и служения обществу, о возвращении того, что дал Господь в общество другой формой, деньгами и так далее, поддерживать все эти направления. Это первое. Второе. Первая организация же, наипервейшая, которую вновь венчанный на царстве монарх распускал, было Московское купеческое общество. Первая организация, первое, что делалось, закрывалось Московское купеческое общество. Затем снова перерегистрировалось, снова смотрелся устав, снова наблюдалось, кто там аккумулирует свои силы и средства, и во имя чего. То есть вот это вот вроде бы полицейское наблюдение, скажем так, оно не являлось полицейским, оно не ограничивало свободу, оно направляло эту энергию новую в нужное русло, в нужное обществу. Не тому, кто сидел на троне, у него и так все было хорошо, а в нужное общество, которое окружало это новое сословие. Поэтому, извините меня, купцы строили свои дома и промышленники рядом с своими предприятиями, рабочие были в постоянном контакте с собственником, никакого противодействия, противоречия, вражды на уровне, так скажем, каждодневного общения у рабочих и собственников не было. Приезжаем, например, это же удивительная вещь. Я приезжал в Тверь, там стоит огромное предприятие, которым владели Морозовы. А Варвара Алексеевна Морозова, урожденная Хлудова, она моя двоюродная прапрапрабабушка. Варвара Алексеевна – легендарная женщина. Варвара Алексеевна Хлудова, получив огромное состояние от супруга, он очень быстро скончался, передал ей все дела. Она потратила 7 миллионов золотых рублей, потому что консерватория стоила миллион, она потратила 7 миллионов на благотворительные учреждения, на образовательные учреждения. Ее называли «просветительницей Москвы». А ее дети, вот эти самые Морозовы, это тоже мои родственники, которые собирали картины, строили галереи, вносили огромные средства в развитие благотворительности и медицины в России. Вся медицина в России была бесплатной и вся содержалась за средства благотворителей. В России не было государственной медицины. Вся медицина содержалась за счет тех, кто
народная
лечится.
Медицина, потому
да.
что, естественно...
Она вся была благотворительной и бесплатной. Все больницы, все роддома, все медицинские учреждения, понимаете?
Но это поражает. Врачу за визит господское сословие платило.
Но это к врачу, мы говорим о больницах, о стационаре, это самое главное место. Это главное, где человек лечится. Что там к врачу? Пришел, у меня там болит глаз, болит зуб, но потом-то все равно, если человек болен, ложится он в клинику.
Да.
Это все было бесплатно, и все содержалось на деньги Морозовых, Третьяковых, Рябушинских, Алексеевых. История с построением Алексеевской психиатрической больницы, она же потрясает. Его же убили, он был городской голова, Алексеев был городской голова, молодой предприимчивый человек. Городской голова был одновременно и мэром, как мы сегодня скажем, главой городской думы и главой правительства в одном лице. Не было разделения властей. Сегодня мы гордимся, что мы дошли до идеи разделения властей. А вот не было его. Принимали решения на заседании Думы и тут же воплощали в дело. Не было никакого противоречия между решением и воплощением. То, что нельзя было воплотить, не придумывали в Думе, понимаете? Все было очень конкретно и прикладной характер носило. Так вот, городской голова Алексеев, убитый в кабинете психопатом и террористом, он построил Алексеевскую психиатрическую больницу. Огромную больницу по тем временам, наисовременнейшую. В Европе подобных не было. Он привлекал деньги себе подобных предпринимателей, и каждый корпус, построенный на деньги тех или иных предпринимателей, носил имя этого предпринимателя. А вся больница должна была по его замыслу носить имя какого-то святого. Не помню, кому она должна была быть посвящена, но когда его убили, сам государь-император изменил название и назвал ее Алексеевской. Вот это стремление к внесению постоянного добра в общество, к отдаче, поражает. Но почему? Это был системный подход. Понимаете? И дворянское сословие, и император, то есть правящее сословие, направляло молодое купечество в своем развитии в нужное русло. Не лишала его собственности, как в советское время, а направляла его помыслы. Поэтому и благотворительность, и подобная Четвериковская история – это все логически выращенные плоды. Выращенные, понимаете? Если посадить крапиву и ждать, что на ней будут ананасы, не будет ананасов на крапиве. А вот если посадить ананас, создать ему условия для роста, будут ананасы.
Согласна с вами, мы еще не совсем разрешили сейчас вопрос, откуда был наведен этот общественный морок, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Дмитрий Петрович, я надеюсь, вы не в последний раз у нас.
Да, всегда готов.
Спасибо. Я напоминаю о том, что у меня в гостях снова был Дмитрий Петрович Абрикосов, потомок знаменитых абрикосовых купцов, предпринимателей, промышленников, то есть людей, которые внесли огромную лепту в развитие Великой Российской империи. Спасибо, Дмитрий Петрович. До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях парламент Бельгии принял законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных детей. с точки зрения сторонников законопроекта, он необходим для избавления неизлечимо больных детей от страданий, и страдания, как они говорят, перевешивают все. Так ли это? Является ли эта мера необходимой с точки зрения избавления умирающего ребенка от страданий? Доктор Марлен Ринард, онколог, ответственный за паллиативную помощь в университетском госпитале Левина, полагает, что нет нужды в легализации эвтаназии, поскольку, как она говорит, если мы не можем убрать боль, мы можем погрузить ребенка в сон. Седация, то есть искусственный сон, давно уже используется, чтобы дать человеку уйти без боли. И, надо сказать, она не создает всех тех этических проблем, которые связаны с эвтаназией. Эвтаназию надо отличать также от отказа на определенном этапе от реанимации или искусственного поддержания жизни умирающего. В этом случае смерть наступает от естественных причин. Эвтаназия – это именно активное умерщвление, убийство пациента врачами с его согласия. Напомним некоторые проблемы, которые она порождает. Беда в том, что если у людей есть два способа выхода из ситуации, менее и более затратный, они, естественно, будут склоняться к менее затратному. Человека, взрослого или ребенка, гораздо легче умертвить, чем обеспечивать ему обезболивание и надлежащий уход. Неизвестно, как с этим обстоят дела в Бельгии, но у нас в Москве, чтобы получить сильные, то есть наркотические, обезболивающие, надо побегать, а в провинциях бывает получить невозможно. Введение в наших условиях эвтаназии закрыло бы вопрос с обезболиванием раз и навсегда. Невыносимо страдаете, вот вам право на последнюю процедуру. Но, предположим, в Бельгии с обезболиванием все налажено гораздо лучше. От этого забота о тяжело больных не перестает быть весьма тяжким бременем для их близких, для медицинских учреждений и для общества в целом. Разрешение просто умерщвлять больных создает гораздо более легкий способ выйти из ситуации. Совершенствовать обезболивание и помощь тяжело больным становится излишним. Когда у людей есть простой и незатратный выход, они не будут склонны искать затратного. Да, закон содержит массу оговорок, которые должны обеспечить добровольное согласие умерщвляемого. Но степень этой добровольности не стоит преувеличивать. Например, недавно адмирал Апанасенко, страдая от раковых болей, не смог вовремя получить обезболивание из-за бюрократических проблем. Он застрелился. Назовем ли мы это добровольным? Не была ли важной или даже определяющей в этом трагическом решении горечь, вызванная неспособностью государства, которому Вячеслав Михайлович служил всю жизнь, обеспечить ему достойную заботу в последние дни? Человека, находящегося в крайне уязвимом положении из-за своей болезни, человека, который полностью зависит от заботы окружающих, очень легко склонить или принудить подписать согласие на его умерщвление. Для этого совершенно не нужно применять насилие или вообще как-то нарушать закон. Достаточно указать человеку на его обязанность умереть, чтобы не тяготить окружающих. Грань между «поздравляем, у вас есть право умереть» и «с вашей стороны аморально тяготить всех, когда у вас есть право умереть», она из самого начала не очень четкая и имеет тенденцию смещаться к подразумеваемой или прямо провозглашаемой обязанности. В сообщении «у тебя есть право на достойную смерть» всегда подразумевается «мы не хотим больше с тобой возиться». Это не что-то, что ожидается в будущем. Обязанность умереть уже прямо провозглашается, например, на сайте BBC. А в случае с детской эвтаназией, те же проблемы, которые связаны со взрослой, встают с особенной остротой. Потому что ребенок более зависим и уязвим, чем взрослый. Его обязать умереть еще легче. Как сообщает член бельгийского сената Эльс ван Хоуф, голосовавшая против, первоначально бельгийский законопроект предполагал умерщвлять с их согласия душевнобольных детей, детей, страдавших анорексией, это такая полная утрата аппетита, чаще на нервной почве, и просто детей, уставших от жизни. «Как далеко все это зайдет?» – спрашивает она. Тем более, что в случае со взрослыми сползание ко все большему расширению так называемого права на смерть налицо. В Бельгии официально и легально умерщвляют не только людей, близких к естественной смерти, испытывающих страдания, но и просто пришедших в глубокое уныние. Например, в январе 2013 года были умерщвлены, по их просьбе, двое близнецов, Марк и Эдди Вербессен, родившихся глухими. Они узнали, что из-за редкого генетического расстройства им предстоит еще и ослепнуть, и попросили умертвить их, поскольку, по их словам, им было незачем жить. Через несколько месяцев был умерщвлен другой человек, который не был смертельно болен и не испытывал физических страданий – Натан Верхельст. Как сообщалось в новостях, Натан страдал с самого рождения. Он страдал с тех пор, как его звали Нэнси, он был полноценной женщиной. Он не сумел обрести внутренний мир даже после того, как сменил пол, после целой серии болезненных операций. Он не нравился себе. Более того, он питал к себе отвращение, поэтому в 44 года он решил прибегнуть к эвтаназии. Он умер от смертельной инъекции, которая для него оказалась единственным путем к умиротворению. В Бельгии, на родине Натана, сладкая смерть разрешена не только из-за невыносимых физических, но и психологических страданий. Можно только согласиться с мнением архиепископа Брюсселя Андрея Леонардо. Закон открывает дверь, которую никто уже не сможет закрыть. Упоминание нацистов в сети считается дурным тоном. Позвольте мне сразу заметить, что я не сравниваю бельгийских парламентариев с нацистами. Такое сравнение было бы глубоко несправедливым во многих отношениях, но не в одном. Склонности к эвфемизмам, к тому, чтобы описывать чрезвычайно отталкивающую реальность как что-то хорошее. Ханна Аренд пишет в своей знаменитой книге «Эйхман в Иерусалиме», что организатор массового убийства заключенных Адольф Эйхман рассматривал свою деятельность как милосердную, направленную на избавление людей, которые и так обречены от ненужных страданий. У Рейха, по убеждению Эйхмана, не было возможности прокормить столько заключенных, и они были обречены на мучительную смерть от голода. Так что умерщвление их газом было наилучшим для них выходом. Риторика милосердной смерти не первый раз скрывает что-то по-настоящему жуткое. В данном случае отказ общества и государства поддерживать своих больных, страдающих, слабых или даже просто пришедших в уныние членов, в том числе детей.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Глаз вторый, блуд.